У меня произошла такая не совсем стандартная ситуация. Ну, возможно, Дмитрий так ответит, что это будет полезно всем. Мы с мужчиной жили в гражданском браке и были уже, в общем-то, на грани развода. И, ну, так получилось, что он сообщил мне, что уходит к другой женщине. Хотя до этого мы обговаривали, что мы просто разойдемся по-хорошему, то есть останемся друзьями. Но вот это его действие, скажем так, оно немного изменило наши отношения. И в частности для меня. Потому что у меня, когда он мне об этом сообщил и собрался в шоу, у меня был такой, ну, реальный стресс. То есть я в течение там недели, может быть, даже больше. Я никак не могла прийти в себя, у меня была какая-то истерика, постоянный плач, и непонятно чего. Ну, в общем, тяжелая была ситуация, и я сейчас не могу понять, да, и дальше, что произошло дальше. То есть потом он пришел через, наверное, недели две, и якобы попрощаться. Мы поговорили по-хорошему, и он мне объяснил, что, ну, вот мы все равно собирались расходиться, и вот у меня такой случай подвернулся. Но меня-то напрягало то, что как бы за моей спиной происходили другие отношения, что он был в тех отношениях, живя со мной, и я в то же время, так сказать, ему, ну, как-то помогала, обслуживала его, что ли, а он в это время общался с другими, как я потом выяснила, даже не с одной женщиной. Вот. Но, тем не менее, дальше произошло очень интересно. Та женщина, с которой у него были отношения, она собиралась к нему приехать, и получилось так, что она не приехала. То есть оказалось, что эта женщина реально не существует. То есть он с ней через интернет познакомился и попробовали они по телефону общаться. И потом она собралась к нему приехать, он ей отослал деньги, и она, в общем, его, можно сказать, надула. Да? Вот. Он был очень зол, скажем так, и, может быть, от того, что ему некуда было деваться, да, или как, но, естественно, он, да, вот в то время, когда он ее ждал, и я рядом, я как-то его поддерживала и говорила, что, ну, вот все, у тебя будет новая жизнь, то, другое. Ну и, в общем, после того, как она не приехала, то это как-то, скажем так, обновило наши отношения, что ли. Мы стали друг к другу немного по-другому относиться. То есть как-то стали больше ценить, что ли, друг друга и понимать, что вот то, что было, это в течение многих лет, это гораздо важнее того, что бывает иногда. Так вот, ну и сейчас он меня зовет в другой город, ехать жить с ним, вот. Я не знаю, как мне поступить в этой ситуации, и я не знаю, мало того, я не знаю, как понять эту ситуацию, то что как бы хотели мне показать вот этим вот случаем, то ли то, что я теперь как бы привязана к этому человеку, не могу жить без него, то ли это как-то, ну, мое самолюбие взыграло в то время, когда я ревела днями и ночами. То ли это как-то вот была проверка моего умения, ну, прощать, принимать его. Потому что вот то, что произошло у него, и то, что я узнала о том, что за моей спиной происходили другие отношения с другими женщинами, я это все приняла теперь. И я с этим живу, и я понимаю, что он может быть таким. То ли это действительно показали мне, что вот каким может быть этот человек. То ли это вот сейчас возможность свободно разойтись, потому что до этого мы были, ну, как-то привязаны друг к другу и никак не могли разойтись в течение нескольких лет. Наверное, года 3-4 мы то сходились, то расходились, как-то так. Вот. И я не знаю, как мне теперь поступать в отношениях с ним. То ли действительно ехать за ним и бросать все, что у меня есть, то ли... Ну, вот именно это возможность, наоборот, разойтись свободно. Как мне вот это понять?
Что скажете, Дмитрий?
Угу. Ну, может, у вас быть... есть шанс, во-первых, выйти за него замуж. Я думаю, это хороший вообще случай произошел. с вашим мужем.
Очень, пока.
Да, очень, да, очень хорошо. Просто мужчины часто очень, знаете, пытаются там, особенно по интернету, оно будоражит воображение.
Да,
вот
да.
Уже у женщин больше воображения, поэтому, в принципе, им интернет не особо нужен, но у мужчин меньше воображения. Вот, поэтому для них интернет очень такой хороший способ проявить вот свое воображение. Оно стимулирует воображение. Mm-hmm. Красивые слова, красивая фотография, вот, какие-то вот такие полунамеки, вот, это такая игра, флирт. И человек очаровывается этим всем. И, конечно же, мужчина хочет встречи, потому что у него ему нужно удовлетворить свои желания. Вот, и вот какая-то умная женщина на этом, похоже, зарабатывает.
Да, да.
Возможно,
он
даже неплохо. Возможно, неплохо. Вот, поэтому это хорошая для него школа, потому что он так немножко понял, что где есть. Ну, может быть, в какой-то мере, хотя в какой-то мере понял, что где вот есть настоящая, а где вот выдуманная иллюзия. Потому что жизнь с одним человеком, она приедается, она такая рутинная становится какая-то, вот как-то уже немножко надоедает, не хочется какие-то обязанности на себя брать. Угу. Какие-то проблемы возникают, нас ссоримся мы, правда, все равно
да,
это возникает, все равно это все возникает. Вот. Поэтому некоторые просто хотят в иллюзии жить. Сейчас вот смотрите, мир полон всяких разных иллюзий. Это и кинематограф, там, и наркотики, и алкоголь, и чего только нету. Вот посмотрите, я сегодня смотрел, шел по улице и видел людей, которые идут в наушниках. Вы знаете, такие по улице идут, у них наушники на ушах одеты. Такие большие-большие такие наушники одевают себе. Ну, кого-то маленькие, кого-то большие. Идут, музыку слушают. Вот для чего это они делают? Они просто пытаются уйти от реальности. Вот. И возбуждаются какие-то вот чувства, чтобы вот находиться в каком-то вот какой-то страсти. И уйти от реальности. То есть многие люди уходят просто от реальности. Потому что реальность, она пугает, она неприятная, может быть, иногда. Ну, и вот этот способ избежать реальности этой. Интернет-стига тоже это способ избежать от реальности. Уйти от реальности. То есть практически сейчас люди поглощены этим вот иллюзиями разными. Даже не то, что какие-то иллюзии, а которые создает природа, например, для нас. Какие-то мысли, какие-то, может быть, фантазии такие природные. А это вот люди специально централизованно там, через интернет, там, через что-то еще навязывают эти вот иллюзии другим людям. И вот люди привыкли, им хоть хочется вот в этих иллюзиях жить. И там кажется все таким сказочным, таким красивым. Вот. Но реальность она немножко отличается от этой иллюзии. Это как то же самое, что наркоман, когда он наркотик принимает, все хорошо, прекрасно. Там кажется, что он все может, и какое-то волшебство даже в этом есть. Вот, какой-то он чувствует себя таким могущественным. Но когда проходит действие наркотика, человек оказывается опять таким маленьким, никому не нужным, сереньким, ничего не умеющим особо, ничего не знающим. Вот. То есть мы пытаемся уйти от этой реальности. Вот это для вашего мужа хорошая была школа того, что это иллюзия, она просто иллюзия. Это просто пустое место. Пустое место. И даже, может быть, даже опасное даже пустое место. Можно даже как-то упасть. Если ты не будешь замечать препятствий каких, ты можешь упасть, сильно удариться. Вот. И когда есть под боком человек, который любит тебя, с которым у тебя уже отношения есть хорошие такие, вот, понимаете, который тебя понимает в какой-то степени, может быть, даже поддерживает тебя. Вот, и поэтому, может быть, он больше будет ценить ваши отношения. Вот это как бы показывает, то, что ваш рассказ, он показал, что, возможно, он начал ценить эти отношения больше. Поэтому я думаю, что, в принципе, я думаю, что вам нужно, может быть, с ним действительно ехать, но с ним обговорить. Но в то же время вы скажете, я говорю, какие гарантии будут, что ты опять так не сделаешь со мной, не поступишь. Поэтому давай какие-то гарантии мне нужно давать. Пускай он что-то предложит, какие-то гарантии. Может быть, вам имеет смысл расписаться, действительно. Ну, подумайте, какие гарантии вам нужны, какие бы вас гарантии удовлетворили бы внутренние. Ну, вот потому, да. Да, поэтому я думаю, что нет никакого смысла какого-то нового человека искать. Тем более у вас есть какие-то отношения, какое-то чувство к нему есть. Надо строить дальше отношения. Бывает всякое в жизни. Ну, даже такие. И вы могли попасть в такую ситуацию. У меня вот тоже одна была женщина на консультации. Она говорила, что я, говорит, не могла никогда предположить, что я смогу мужа ему как-то изменить. Он там гулял, флиртовал со всеми, там как-то так вот, она жила с этим. Но, говорит, у меня, говорит, даже такой мысли не было никогда, что я смогу ему изменить. Но в какой-то момент раз, говорит, и вот прям вот буквально мгновенная вспышка, раз, и все, и она оказалась тоже, что с другим человеком совершенно. И это все очень сильно осложнило в ее жизни сразу же. То есть мы не знаем, к чему мы можем прийти сами.
Да.
Поэтому лучше не обвинять кого-то. Нужно помогать друг другу, а не обвинять и притапливать, топить. Вот. Поэтому я думаю, что надо вам, если у вас есть с ним отношения, я вижу, что у вас есть какая-то привязанность даже к этому человеку, поэтому нужно строить дальше отношения. Просто берите себя в руки, забудьте о том, что было, вот, и двигайтесь вперед дальше.
То есть вы думаете, что вот это вот, моя депрессия, скажем так, в этот период, когда я без него была, связана с тем, что у меня все-таки привязанность какая-то есть, да?
Депрессия означает, что человек никуда не двигается, то есть он завис на месте, вот та депрессия возникает.
Тогда это был, значит, не депрессия, это была...
У вас просто был стресс.
Да, стресс.
У вас стресс, скорее всего.
Да.
А депрессия, она связана с отсутствием перспективы, целей.
Стресс?
Депрессия. А стресс возникает, когда какая-то травма нанесена. Угу. То есть вам была нанесена травма, внутренняя сильная травма. Поэтому вы переживали, вот, но ничего страшного, переживали немножко, значит, дальше надо жить, продолжать.
Ну,
все
хорошо.
Этапы проходят, да, они меняются.
А можно тогда еще один небольшой вопросик? А вот по поводу смены места жительства, того, чтобы ехать с ним, вот вы говорите про гарантии тоже. А, ну вот какие, ну скажем так, вот что должно быть там, и что... Дело в том, что вот уезжая с ним, допустим, я оставляю практически все, что у меня есть на настоящее время. То есть это... дом, то есть квартира, там, допустим, обустроенность какая-то, работа, родственники, а на другой, как бы, чаше весов только вот он там, незнакомый город, и то есть мне даже...
Вы знаете, вот, честно говоря, вот у меня, когда я родился в Советском Союзе, угу. И когда я был маленький, у меня как бы с мамой была комната в Москве. То есть в коммунальной квартире комната у нас была. И как бы я всегда прописан был в этой комнате, и мама моя была прописана в этой комнате. И все время вот, как бы мой дедушка сохранял эту комнату за мной. Много-много лет. Но моя мама ездила, и я естественно, с ней ездил. Потому что отчим у меня был, он военный. И вот нас там, мы таскались по гарнизонам, туда-сюда переезжали. Она с ним ездила всегда. То есть, несмотря на то, что у нас была квартира в Москве, здесь как бы более комфортабельная, может быть, жизнь, в смысле инфраструктуры какой-то, да, и там, может, была работа более престижная найти в те времена. То есть, в Москву все стремились. Но нет, она выбрала ездить с ним по гарнизонам, понимаете? Вот, я думаю, что это более правильный путь такой. То есть, женщина должна идти за своим мужем дальше. Но в этом, если вы... идете за ним, то есть он должен как-то обеспечить вас, естественно. Вы должны у него спросить, а где я буду жить, а что я буду делать, где я буду работать, что я буду вообще делать. Мне нужно увольняться тогда или как вообще. А если я уволюсь, хватит ли нам денег тогда на житье дальше? Ну вот их просто надо себе поднимать практически. Mm-hmm. Они же встанут, когда, если вы уедете с этого города своего в другой mm-hmm. город, то эти вопросы все встанут перед вами. Поэтому их надо лучше поднять заранее, спросить у него. И когда вы получите ответ на эти вопросы, тогда уже можно подумать, ехать, не ехать. Ну, надо ехать, едем, да. Решили ехать. Так у вас претензий никаких не будет, понимаете? Что вы там не можете подождать, там, или не можете, давите на него. Понимаете, вы скажете, ты же обещал мне, значит, должен выполнять. Я ехала к чему-то сюда. Понимаете, вот так вот, ну, постепенно. Задайте эти вопросы все перед отъездом.
Постепенно, не сразу.
Да. Не, почему можно и сразу задать вопросы? Почему надо ждать? Сразу вопрос скажи, а что мы будем там, допустим, где мы будем жить? А что я буду делать? Я работать буду или что? У меня где-то я смогу работу найти? Ты поможешь мне работу найти? Если там по моей специальности работа, надо узнать об этом всем. Вот. А это удобно, неудобно, например, что я здесь все оставляю. У меня там родственников никого нету. Далеко это вообще-то от вашего города?
Ну, да нет, так-то недалеко.
Ну, если недалеко, то тем более не очень страшно. Ну, поменяете жизнь, ничего страшного будет. Вы снова будете своим любимым человеком, любимым мужчиной. Просто поставьте себе вопросы необходимые. Надо договориться обо всем заранее. Чтобы потом не было каких-то кривотолков и недопониманий.
Ну, то есть для меня это урок такой, что я тоже как бы без этого человека не могу. Да.
Для вас урок, что всякое в жизни бывает. Mm-hmm. Случается. Но то, что вы видите, похоже, вы не понимали, что привязаны к этому человеку.
Да, я не понимала.
Да, значит, вот видите, у вас почему произошла перезагрузка отношений? Потому что вы стали больше ценить друг друга. Он стал вас больше ценить, вы стали больше его ценить. Это здорово, это как бы основа для новых отношений, обновленных отношений уже ваших.
Да, а не можно ли так думать о том, что это какое-то обновление чувств, да, и потом снова нужно будет какую-то волну такую делать, да, через какое-то время, да, это происходит?
То есть вопрос о том, что будете ли вы ссориться, будет ли у вас черный полос?
Нет, ссориться-то понятно будем, будет, просто будет, вот такая степень, конечно, как бы обновления такое. Яркая такая, скажем, потом все это приезд, потому что перед этим, я говорю, у нас отношения буквально сошли, ну, даже доброе утро, там, здравствуйте, уже буквально не было практически.
Ну, правильно, к этому и придет в конце концов. Поэтому нужна духовная практика. Об этом мы и говорим на нашем радио. Угу. Именно почему нужна духовная практика? Потому что людей объединяет что-то, что-то светлое объединяет. Самое главное, что объединяет супругов, это то, что они хотят меняться. Не менять кого-то, а сами меняться хотят. То есть любые люди, которые встречаются, особенно мужчина и женщина, если встречаются и пытаются семью создать, они хотят поменять друг друга, потому что они хотят наслаждаться друг другом. И вот они пытаются сделать так, чтобы вот этот мой партнер, он приносил в нем как можно больше счастья. А он сопротивляется, он не хочет меняться. Он не хочет приносить счастье. Он хочет сам наслаждаться. И вот здесь возникает конфликт на этой почве. А нужно не кого-то менять, а надо самому меняться. Запомните, вы никого не сможете поменять.
Да, это понятно. Я давно уже не пытаюсь его поменять.
Невозможно кого-то поменять. Вот. Но в любом случае поймите, что а дальше что? Ну, даже расстанетесь с ним, вы будете о нем думать все равно, а вдруг я неправильно поступила. Вы так сразу не забудете, что отношения еще не исчерпаны ваши. Если вы найдете другого человека, будете сравнивать его с тем. Ну, ну что за жизнь такая будет у вас? Лучше с этим отношения подостроить до конца.
Очень тяжело.
Тяжело? Это потому что тяжело простить?
Вот, нет, по-другому еще. Простить как-то я уже говорю, уже я приняла. Просто до этого еще было много всего, что влазит.
Ну вот так вот, это называется духовная практика, потому что меняя самого себя, мы меняем и мир вокруг себя также. Угу. Мир начинает преображаться. Мы начинаем по-другому к вещам обычным относиться. Вот те вещи, которые мы привыкли, мы начинаем менять отношение к ним даже. Это тоже называется духовная практика. Часто человек, вот это мудрость, о чем говорит мудрость? Мудрые люди – это те люди, которые пережили страшные трагедии в своей жизни. То есть это много-много натерпелись. Это что означает? Что они поменяли свое мнение. Они стали относиться более как-то так вот мягко, более с пониманием. Сострадание больше появляется у них. То есть люди, когда сами страдают, они начинают понимать боль других людей.
Да.
Не надо концентрироваться на своей боли. Нужно думать, какую боль вы другим приносите. Я думаю, что все наши слушательницы, также и слушатели, видят, что отношения не исчерпаны еще, что там есть много чего сделать еще в ваших отношениях. Угу. Вот, может быть, вы всю жизнь проживете, дай бог, чтобы так было.
Спасибо, спасибо за такое предсказание. Спасибо, Дмитрий, вы всегда так как-то так вникаете в суть и можете поддержать или объяснить. Спасибо большое.
Да, пожалуйста, конечно, обращайтесь.
Это действительно важно для меня было, это ваша поддержка. Спасибо.
Ну что ж, если вам все понятно, Анна, спасибо вам за звонок. Угу. До свидания. Мы продолжаем эфир, и я сейчас перезваниваю человеку, похоже, это Юлия, наша слушательница, которая живет в Германии. Она также захотела задать свой вопрос в эфире Веда Радио лично, то есть через Skype. Вот Юлия у нас уже на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире можете задавать свой вопрос.
Здравствуйте, Владимир. В первую очередь хочу вас поблагодарить за ваше открытое слушание. У меня вопрос по воспитанию детей. Моему сыну 3,5 года. И я не знаю, может, вы уже встречали такие, ну, после того, как я ознакомилась с ведическими знаниями и то, что вот, ну, как бы перерождение, меня очень пугает иногда поведение моего сына, потому что у него... Как вам объяснить? У него какие-то... Ему нравятся скелеты, ему нравится музыка AC/DC. Он, ну вот, в таком духе. Все он хочет про духов знать. И меня это немножко пугает, конечно, после знакомства с ведическими знаниями. И я стараюсь ему это все как-то в сказке рассказать. И он с таким восхищением всегда на это смотрит. Я не знаю, как к этому относиться и как вот немного не то, что боюсь, но просто мне вот интересно, откуда у него такие вот склонности или интерес такой взялись.
Ну, 3,5 года, да, действительно странно, откуда у него такие склонности. Хотя, в принципе, вы знаете, что по ведической философии человек перерождается из жизни в жизнь. Возможно, у него был какой-то опыт. Может быть, он и сам где-то духом был. Вы же не можете сказать точно.
Конечно, нет.
Вот, поэтому он интересуется этими вопросами. Кто-то любит животных, каких-то кошек, например, там кто-то змей любит, варанов, там какие-то бывают экзотические животные, вот он любит их и все почему-то. Откуда да. такая привязанность? Ну, потому что есть опыт какой-то жизненный, что мы там уже были в таком теле.
У нас
мы есть... и духами, возможно, мы были.
Праздник карнавал, так он осознанно хотел все праздники, чтобы я из него сделала скелета. Представляете? И я очень не хотела, но все-таки как бы пошла ему навстречу, он так себя ловко чувствовал в этом костюме. Я прям, как вам сказать...
Смотрите, если есть здесь два варианта есть. Либо же у него какой-то вот почему-то нравятся вот такие вот его вещи, либо его пугают какие-то вещи. А нравится означает, что он как-то был связан с этими вещами раньше. Он хочет больше понять, разобраться. А пугает, значит, какие-то страхи внутренние есть. Перед чем-то таким. Перед смертью, например. Страх перед смертью. Поэтому он пытается... Вы знаете, что любой страх, он имеет корень невежества. И естественным образом, мы почему, как мы пытаемся от страха избавиться? Мы пытаемся понять его, изучить. Вот он пытается, видите, своим образом таким изучить. То есть он тоже изучает, смотрит, чтобы вы рассказывали ему, говорили об этом. То есть, когда уже мы изучили, уже не так страшно, казалось бы. Уже не так страшно. Перестаем мы бояться. Поэтому здесь нужно просто не то, что прямо запрещать или говорить, или бояться самой. Просто нужно вектор какой-то правильный задавать. То есть направлять его немножко в правильное русло. Вот если весь этот его интерес, надо в правильное русло направлять. Вот, например, какие-то, может быть, есть... Какие-то герои, например, этот скелет похож на Кощея Бессмертного, например. Можно даже какие-то сказки русские почитать ему. Да. Но есть его Иван-Царевич, который побеждает его, Кощея Бессмертного. Вот, потому что славятся, люди больше уважают героев. Почему? Они спасают людей, защищают их. Они нравственные, они выполняют свой долг. Понимаете? То есть есть примеры всегда. Даже в сказках можно какие-то примеры приводить. конкретное. А скелет, это что такое скелет? Значит, что-то не хватает. Это какое-то отсутствие, либо эмоций, может быть. Это может быть отсутствие сердечности, или понимания, или доброты.
Угу.
То есть, это же как скелет, понимаете? То есть, человек, если вот разобрать нас, эмоции убрать от нас, вот мы тоже, может быть, будем похожи на эмоциональный скелет.
Угу.
Понимаете?
Да.
То есть, вот нужно как-то направлять его в правильное русло, чтобы как бы он принимал что есть что. Что где хорошо есть, где плохо.
Угу.
То есть нужно. Ребенок сначала, вот у него в таком возрасте разума нет еще. Поэтому он сам не умеет различать, что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно. И он просто понимает, как догму это. Да, это хорошо, или это плохо. И если он понимает в детстве это вот как догму, то потом эта догма, она может всю жизнь с ним пробыть. Иногда бывает так вот, ты знаешь, что так вот делать нехорошо, да, живешь с этим всю жизнь, а потом в конце жизни понимаешь, что, о, я точно понимаю теперь, почему так делать нехорошо. Понимаете, такое бывает,
да.
Откровение.
Вот смотрит книги вот с костями, да, например, про здоровье вот тела человека, его вот кости,
да,
прям
можно изучать, скажи, вот, есть врачи, которые изучают все это специально, кости, косточки, их там много, для того, чтобы людей спасать. Я думаю, просто направляйте какое-то направление, давайте ему вектор, задавайте правильный. Пускай, ну, если будете прятать, то только интерес усилится у него.
Я не прячу, но я стараюсь тоже, ну, как бы объяснить, что это часть человека.
Это, естественно, у любого человека есть какие-то части. Мы из чего-то состоим. И можно это все объяснять. Только просто поймите, что объяснение должно к чему-то сводиться. То есть должно быть. Вы должны понимать, к чему вы должны это в конце концов привязать. Конечная цель. Для чего это рассказываете ему?
Я попробую.
Вот, например, некоторые взрослые, почему сейчас, например, сексуальное воспитание так не так приветствуется? Потому что взрослые, когда начинают рассказывать о сексуальном воспитании, как дети, откуда дети берутся, детям своим, они погружаются в это настроение и забывают вообще, для чего они это рассказывают. Они сами начинают уже удовольствие получать сексуальное от своего рассказа. Понимаете? Забывают цель. То есть нужно понимать, к чему мы идем в конечном итоге, для чего вы это ему рассказываете. То есть ему это интересно, значит, для чего? Вам нужно найти этот век, куда двигаться, вектор какой-то построить для него. Направление задать ему. Потому что у каждого свои какие-то предрасположенности, какие-то интересы, у всех все разное. Но всегда можно эти интересы свернуть на то, чтобы правильно было. Какое-то правильное понимание. Что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Всегда можно это свернуть.
Угу.
И таким образом будет воспитываться.
Будем стараться. Просто вот единственное, ну, как я уже говорила, очень пугает. Мы вот сколько книг не смотрим, и если только там Хэллоуин, все, у него восторг.
А вас-то что пугает-то?
Мне просто, я ему целый день ведорадио играю, да, мы входим в каждый храм, в каждую церковь, и он мне такое, знаете, вот показывает.
Я вам историю расскажу, у меня учитель рассказывал историю, пришла к нему одна женщина, она очень давно занимается духовной практикой, и сказала, вы знаете, говорит, у меня проблема очень серьезная, мой сын перестал медитировать, перестал повторять мантры, ведет себя очень странно, ну, как бы отказывается это делать. Вот раньше мы с ним сидели по 2 часа вместе в позе лотоса, повторяли мантры, медитировали, вот, и все было хорошо, прекрасно. Сейчас почему-то он как-то, у него какое-то отторжение идет, он не хочет, что мне нужно делать? Знаете, что Гуру Махарадж спросил? Первое. А да. Сколько возраст вашего сына? Она говорит, 7 лет.
Угу.
Представляете, в 7 лет он уже сидел, до 7 лет он у него сидел в позе лотоса, медитировал по 2 часа.
Удивительно,
да. Да, вот это, да, это вот, только диву можно даваться. Понимаете, сколько ребенок выдержал вообще времени. Такие мамаши бывают у нас странные. Поэтому не нужно перебарщивать тоже, не перебарщивайте. Ребенок, нужно какие-то вещи объяснять, но нужно... Понимаете, ребенок в этом возрасте учится на играх. Это вот сказки. Жизнь должна быть сказочной. Проблемы должны быть сказочные. Это должно быть все в сказке, игре, вот в таком ключе. Вот только так обучается он. Все, что он там делает, ломает, разбирает, там, роняет, бьет, понимаете? Это все, это практика для него. Это все то, что обучает его. Ему сейчас необходимо по возрасту это делать. 3,5 года, это понятно, что он хочет просто изучить, как понять что-то в этом мире. Это его предназначение, точнее, не его предназначение, а предназначение его возраста этого. Он специально для этого, чтобы он изучал этот мир. Вот ему это интересно, значит, надо как-то вот именно отталкиваясь от этого уже обучать его. И это возможно вполне. Поэтому бояться вам не нужно, вам нужно не бояться, а вам нужно знаниями самой набираться. Надо смотреть, куда нужно вести ребенка, как его надо обучать. Вот, и смотрите, как это можно применить конкретно к вашему случаю.
Я обязательно постараюсь найти какой-то путь.
Хорошо, желаю, чтобы у вас все получилось. Спасибо вам за звонок. Спасибо, мы продолжаем. По-прежнему можно нам звонить, а пока вы, может быть, размышляете над тем, что сказать Дмитрию Высоцкому, я зачитаю наши вопросы с сайта, пришедшие в письменном виде. Михаил написал: «В моей жизни возникла сложная ситуация. Моя девушка, 25 лет, внезапно заболела онкологическим заболеванием, раком кости. Скажите, как я должен себя вести, как ее поддерживать и какими советами помочь в борьбе с этой болезнью?»
Ну, самое главное, не нужно жалеть ее. То есть жалость – это такое чувство, которое находится в невежестве. Вот, и жалость, она убивает. Вот чего-чего, а люди в таком, находясь в таком положении, они не хотят жалости. Я думаю, что нужно вести себя так, как вы раньше себя вели. Где-то играть, там, может быть, там... Но учитывать нужно, внутри учитывать, что есть человек болеет все равно. Вот. Чем больше будет, чем будет ближе эмоциональная близость ваша, эмоциональная близость, тем будет лучше. Потому что, когда есть человек, который разделяет твои эмоции и приносит радость в твою жизнь, то тогда мы чувствуем полноценность какую-то и защиту от этого. То есть она защищает это, внутренне защищает. Мы чувствуем как бы опору, локоть.
Что-то
вот еще? Я думаю, что еще можно бы добавить. Угу. Онкология – это вообще-то онкология – это высшая степень закисленности организма. Она бывает под разными причинами, по разным причинам происходит онкология. То есть закисленность организма по разным причинам бывает. Например, от неправильного питания может быть, или же, например, какая-то болезнь может быть, такая хроническая, затянувшаяся. Она, такие, знаете, такая, в таком латентном виде, так она там, где-то там что-то, какие-то воспаления происходят, а мы как бы не замечаем. То есть это в любом случае это слабый иммунитет. То есть ослаблен чем-то иммунитет. Вот, надо иммунитет повышать, пытаться. Есть способы какие-то и народные, там, и вообще об этом много пишется. То есть надо все делать, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, там, правильное питание, режим дня там, и так далее. Все это, вот, вам нужно вместе с ней все это делать. Вам это не повредит, а тоже пользу принесет, поверьте. Ну, вот, и просто все эти испытания вместе проходить, рядом. Она не ест, и вы не ешьте. Значит, она пьет какие-то гадкие вещи там. Но я не имею в виду облучения какие-то проходить, например, то не знаю, если, не дай бог, придется это делать. Вот. А я имею в виду именно вот такие вот, допустим, режим дня, режим питания налаживать. Потому что режим дня и режим питания, кстати говоря, очень решается 90% проблем всех можно решить этими вопросами. Она девушка молодая, 25 лет всего, организм здоровый. То есть просто нужно помочь организму наладить, вот, иммунитет наладить. Потому что у каждого человека ежедневно там возникает достаточно много этих вот раковых клеток. Очень, ну, много. У каждого человека без исключения, без всякого. Но только тогда он проявляется рак, только тогда, когда иммунитет упал. Падает иммунитет и закисленность организма сильная. Вот и все. Он не может, когда кислая среда внутри, в крови, например, то иммунитет не может работать нормально, полноценно. То есть иммунитет падает. Поэтому это надо с этим с иммунитетом работать. Я думаю, что все можно, в принципе, попытаться, в всяком случае. Ну и поддерживать нужно, конечно, обязательно, эмоционально также. Угу. Вместе, все вместе делайте. Если вы любите человека, все вместе делаете.
Спасибо за рекомендации. Ситуация такая сложная. Михаил, если вы хотите, вы можете всегда позвонить и лично пообщаться. Может быть, что-то еще более детально прояснится и поможет вам. Пока же я зачитываю вопрос от Ярославны. Добрый день, благодарю за ваше служение. Я слышала, что если мужчина и женщина прожили вместе более одного года, то они, согласно ведам, становятся мужем и женой. А если мужчина и женщина прожили вместе 3 года без сексуальных отношений, то они тоже являются мужем и женой или нет? Данные отношения уже закончились, и девушка уехала в другую страну, но мужчина, тем не менее, ездит к ней и старается восстановить отношения. Правильно ли это, или ему лучше забыть про эти отношения и постараться создать новые? Благодарю за ответ.
Ну, если были сексуальные отношения, значит, уже муж и жена.
Не было здесь.
Нет, там написано, что они были, но потом они прекратились, и долго не было. Насколько я понял.
Так, я поняла, что не было вообще. 3 года жили вместе, но без сексуальных отношений. И...
Да, но до этого просто как бы... Почитайте, там дальше было немножко написано. По-моему, это...
Может быть, после 3 лет девушка уехала в другую страну, вот жили 3 года. Так, сейчас, вы знаете, вот Ярославна у нас на связи, да, она написала, нет, не было. То есть ситуация такая, жили 3 года вместе, без сексуальных отношений, после 3 лет девушка уехала. А вот мужчина хочет восстановить эти отношения. Ярославна подтвердила, что сексуальных отношений не было.
А зачем такая семья нужна?
Ну вот не знаю.
Такие нет, понимаете, нужно понимать и отталкиваться, если мы рассматриваем веды, мы отталкиваемся от предназначения предмета самого. Вот семья, для чего нужна семья? Семья нужна для совместного духовного роста, мы помогаем друг другу развиваться. И вторая задача – рождение хороших детей. В этом смысл. В принципе, может быть семья создана, допустим, без сексуальных отношений, чистая семья. Есть примеры такие. Но в этом случае жена служит своему мужу, помогает ему прогрессировать духовно, муж помогает жене также прогрессировать. То есть семья есть цель у семьи, прогресс духовный. Если какой-то цели духовной нет, то зачем такая нужна семья тогда? Это такая непонятно. Вот. Вторая цель – это рождение детей. Нужны сексуальные отношения, сами понимаете, для того, чтобы дети родились. Если ни того, ни другого нет, то зачем такая семья нужна, непонятно.
Вы знаете, Дмитрий, вот я спросила разрешение у Ярославны и подключила ее к нашему общению. Мне кажется, сейчас это будет более понятно, как всегда, ситуация при личном общении.
Хорошо,
давайте ее услышим. Здравствуйте.
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 Вот как так сложилась такая ситуация у вас? Расскажите нам.
Нет, это не у меня, это у моих друзей. Uh-huh. И я просто стараюсь помочь им самим разобраться, потому что, по-моему, они тоже запутались очень сильно.
Ну вот что вы думаете по поводу того, что Дмитрий сказал?
Ну, я думаю, что Дмитрий прав, конечно же.
Дмитрий, вот. Может, что-то уточнить вот в этой ситуации нужно, как вы считаете?
Почему они вместе, непонятно. Что их объединяет?
Дело в том, что я думаю, изначально была проблема в том, что молодой человек подходил к этому как к возможному созданию семьи, а девушка к этому подходила как просто, может быть, там, я не знаю, дружба или как-то вот так. Совершенно как бы с другой стороны, я бы так сказала.
Ну так дружба это не семья, это другой совсем.
Да, но просто молодой человек очень сильно настроился на семью именно, вот, и настаивает вот как бы до сих пор там
есть. Ну это другое дело, что он настаивает. Он должен не настаивать, молодой человек, а добиваться должен. Тогда уж, если уж на то пошло, да, добиваться тоже, не настаивать. Настаивать, знаете, Так, ты выйдешь за меня замуж, так кулаком по столу, бабах и все. Некоторых женщин это впечатляет, между прочим. Когда кулаком по столу, говорит, ты моя, говорит, будешь, все, будешь моей женой. Вот, но не всех.
Вот он предлагал, да, ей выйти замуж, она отказалась.
Ну, она имеет право отказаться. Он должен, если он любит этого человека и как бы ценит ее, то он должен принять ее выбор. Вот, если он любит только ее, значит, ну, значит, будет жить тогда один. Будет ей другом просто, рядом где-то будет находиться. Если ему нужны какие-то еще отношения, значит, пускай ищет другую девушку себе. Вот девушка не одна, их, извините, примерно 3 миллиарда, где-то, может, больше уже даже.
Ну, да, больше, чем молодых людей, поэтому, да, так. Я думаю, что у него выпрыгнет.
В общем, больше нескольких миллиардов, понимаете, девушек. Почему он думает, что только одна у него единственная такая?
Если, ну, вот, видимо,
ну, не сложилось, если, как бы, нет у нее такого, чтобы она хотела с него замуж выходить. Почему он должен настаивать на этом? Это просто вожделение и эгоизм. Все. Девушка имеет право отказать вполне. Она, это ее право. Она может сказать, что нет, я не хочу, извини, там, нет.
Понятно.
Тем более, она не давала ему никаких поводов для этого, чтобы он так думал. Вот. Но в любом случае, я бы на вашем месте бы старался бы не вмешиваться в эти отношения. Я понимаю, что друзья, хочется помочь как-то. Можно их, друзей лучше как поддерживать. Поддерживайте их, понимаете. Вот не то, что там кого-то обвиняете там, или занимаете их позицию, а просто говорите, там, что все ничего страшного, все образуется, все сложится. Там, и так, вот так вот поддерживать нужно друзей.
Я так и стараюсь.
А советы давать не нужно вмешиваться, потому что вы карму на себя берете. Можно такую карму себе огрести самой. Может, и остаться самой можно остаться без мужа и вообще без семьи.
Я передам ваш ответ. Благодарю вас.
Спасибо, Ярославна, что вы решили тоже с нами пообщаться лично. Нам всегда это приятно. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
У нас есть еще несколько вопросов с нашего сайта. Вот написала нам наша слушательница. У меня отношения с женатым мужчиной, который находится в процессе развода. Он старше меня на 12 лет, есть дочь 7 лет. Наши отношения длятся 2 года. Меня мучает до сих пор чувство вины. Но он меня убеждает в обратном, что я не имею отношения к его разводу и что разлад начался задолго до меня. Это мои первые отношения с мужчиной, и я к нему сильно привязана. Но, несмотря на это, я неоднократно пыталась разорвать этот порочный круг. Дело в том, что до отношений с ним я долгое время придерживалась религии и буквально убегала от отношений с мужчинами. Затем, попав в такую ситуацию, жизнь меня заставила научиться принимать себя. Но это дается мне очень тяжело, и мне не хватает глубоких доверительных отношений. Как мне себя вести с ним, как построить такие отношения?
Ну, в любом случае, я бы не стал бы строить какие-то отношения с ним до тех пор, пока он сам не определится своей семьей. Вот. Если как бы он уже все решил для себя, расстался со своей семьей, ушел из семьи, то, значит, здесь два варианта возникает. Не варианта, а несколько вопросов возникает. Первый вопрос. Где гарантия того, что он вас не оставит так же? С ребенком, например. Потому что если он один раз так сделал, предал женщину, почему вы думаете, что он вас не предаст? Какая особенность? Я встречал варианты, когда там по 3, по 4 женщины оставались с детьми, так вот, одинаковая совершенно ситуация. И они между собой даже перезваниваются, созваниваются, разговаривают. То есть, знаете, такой след оставил там. Жена-ребенок, там, понимаете, кот уходит непонятно куда. Вот, причем живет примерно одинаковое количество времени с ними. Потом уходит. Почему вы думаете, что он и вас не оставит? Это первый вопрос. Второй вопрос. Всегда, если вы хотите строить отношения, то строить отношения нужно тогда, когда другие закончены отношения. Третий вопрос. У него есть дети. Как вы сможете принять чужих детей этих? Потому что вам необходимо будет принять их как матери, чтобы вы не ревновали своего мужа к этим детям и не ревновали своих детей к другим детям. То есть, Я запутался даже сам.
Ну, мы
чтобы
поняли.
Не было ревности, да, мысли. Да, да, чтобы свои дети, потому что он будет уделять время тем детям тоже. Понимаете? Это, ну, это тяжелое испытание на самом деле. Это его обязанность уделять время своим детям. А если дети чужие, как новая жена реагирует на это? Даже в ведические времена, и то было тяжело это, понимаете? Были вот история с Друвой Махараджем, например, понимаете? Такая история за душу берет, которая, понимаете? Его вторая жена его отца не приняла его, и мать его не приняла. И так она была любимая более, она все делала для того, чтобы отдалить их. Ее сын сидел на коленях у отца, а этого Друву Махараджа он не сажал, она не разрешала садиться к отцу на колени. И отец не сопротивлялся этому. Это очень сильно обижало Друву Махараджа. Это может сильно травму нанести. Как вы сможете это выдержать все, понимаете? Подумайте сами, насколько вы окажетесь способны пережить это все. Вообще, представьте себе, вы строите отношения, во-первых, с семейным человеком строили отношения. То есть, в любом случае, если даже эта причина не в вас, то вы помогли ему разрушить отношения. Доломать их, помогли ему. Поэтому, естественно, там есть ваша вина. Обязательно. Потому что всегда мы легче уходить кому-то или уходить тогда, когда у тебя другие отношения есть еще. То есть, если мы бросаем, у меня другие все равно есть отношения. Чем вот просто взять и уйти в пустоту куда-то. Нет, хочется, всегда легче. Мы даже пытаемся, когда расстаемся с кем-то, пытаемся по-быстрому построить новые отношения с кем-нибудь, чтобы легче было. Облегчаем себе. Чем приносим травму тем людям, с кем мы начинаем строить новые отношения. В общем, там такая цепочка получается ужасная. Мы просто ломаем жизнь многим-многим людям вокруг себя, начинаем ломать. Поэтому будьте аккуратны.
Спасибо за советы, рекомендации, Дмитрий. Несмотря на то, что уже время следующего часа, но мы сегодня начали позже, и, естественно, мы задержимся. Есть у вас время, Дмитрий, скажите, побыть еще
да,
с нами?
Да, конечно, конечно.
Замечательно. Несколько вопросов еще у нас. На очереди вопрос от Натальи. Спасибо за ваши советы. Хотела у вас узнать, как себя правильно вести, когда муж высказывает претензии по поводу еды. Например, колупается в супе, вытаскивает фасоль. Меня это очень обижает. Ему нужен только суп на мясном бульоне. Не готовить теперь, что ему не нравится? Такой вопрос.
Ну, вообще, жена, как по обязанностям, женщина должна, естественно, руководствоваться вкусами мужа своего, когда готовит. Это было бы неплохо, потому что иначе, знаете, есть такая пословица: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. То есть он заковыряется, понимаете, там какая тут путь к сердцу. Тут уже в другую сторону путь. Поэтому лучше, конечно, готовить то, что ему нравится. Uh-huh. Может, имеет смысл поэкспериментировать. Вы знаете, вот я вам расскажу, тоже одну историю вспомнил. У меня есть один знакомый, очень интересный человек. И вот я однажды наблюдал, как он с нашим учителем, у нас один учитель с ним, духовный, как он служил ему. Меня это вообще потрясло на самом деле. Он не знал, что нужно готовить, что любит наш учитель. Потому что мы были такие неопытные, неофиты еще в те времена далекие. И поэтому он готовил, знаете, я не знаю, там 20-30 блюд одновременно готовил. Понемножку всего. И он брал эти блюда все, вот огромное количество блюд, в такие маленькие тарелочки раскладывал их и вот так вот выкладывал их на блюдо большое. И выставлял, нашему учителю выставлял на стол. И потом внимательно следил, что учитель ест. И когда учитель пробовал там что-то, вот это нормально, вот это начинал есть это, он потом это готовил ему. Я думаю, вам поможет это.
Можно взять на заметку тоже на своем муже.
На заметку взять, да.
Экспериментировать.
То есть, понимаете, можно предложить какое-то количество еды. На самом деле в Индии они вообще едят, у них много блюд. Но они все в маленьких таких тарелочках. Буквально такие маленькие чашечки у них совсем, крошечные. У нас русские любят, чтобы такая была большая такая тарелка огромная. Так вот, и вот туда что-то доверху набить ее чем-нибудь. и оттуда все есть. Нет, они едят такими маленькими тарелочками. Здесь поел, там поел, так вот, понимаете. И получается, что ты можешь реально съесть гораздо больше, чем ты ешь, если тарелки в огромной. И вот там есть разнообразие, вкусы разные. Там вот, знаете, что есть 5 вкусов у нас, да? Мы можем все 5 вкусов туда выложить, в эти блюда. Человек кушает и получает эти 5 вкусов, необходимые для себя. Так эта пища более здоровая. Просто предложите какой-то вариант какие-то. Посмотрите, поэкспериментируйте. Сейчас информации масса просто в интернете, где угодно. Даже видеоуроки какие-то есть. Даже у меня он в группе постоянно выкладывают какие-то там вкусняшки, как делать, девчонки.
Ну,
вот, пожалуйста, да, вот поэкспериментируйте. Может быть, ему не только мясо нравится. Откуда он знает? Если он что, все попробовал, что ли, уже? Может быть, что-то еще не пробовал. Бывают такие вещи, которые совершенно непредсказуемые. У меня вот жена недавно сделала шак. Знаете, такое есть блюдо шак. Оно делается со шпинатом. Шпинат, кориандр, перец, асафетида, соль. Все. Там больше ничего нету. На масле ги это обычно делается. Вот, она сделала вместо шпината, сделала вот на улице растет такой сорняк, называется сныть, может быть. Вот Сергей Радонежский питался сныть. Вот она сделала и сныть это делает. И просто потрясающий вкус вообще. Прямо вот за уши не оттащишь никого. Очень вкусно получается.
Кто бы мог подумать?
Да, как можно догадаться о том, что эта трава, которая растет везде, и все ее там пытаются вырвать, и она все равно растет. Вот, такая вот жуткая трава, оказывается, она такая вкусная. Вот и уметь готовить надо ее просто, и все.
Видите? Очень любопытно, мне даже захотелось попробовать такой вид
да,
шака.
Очень вкусно, да.
Хорошо, спасибо за советы, Дмитрий. Да. Остается у нас еще несколько вопросов, и перейдем в данный момент к вопросу от Галины, а Галина хочет продолжить тему детей. Моей дочери также 3,5 года, написала Галина, услышав нашу слушательницу, которая вот говорила о мальчике, любящем скелеты. Но здесь ситуация другая, несмотря на то, что здесь дочь тоже такого возраста. До какого возраста надо ограждать ребенка от общения с детьми, которые проявляют не самое лучшее качество? Бьют, отнимают что-то и так далее. И стоит ли вообще это делать?
Ну, это не стоит так делать, прямо вот, знаете, запрещать общаться. Нет. Потому что в каждом возрасте ребенка есть определенные особенности. В одном возрасте, вот знаете, бывает, проявляется, хочется побить кого-то. То есть они начинают драться, они начинают. В другом возрасте начинают жадничать. Орут. Отнимают все. В третьем возрасте там что-то еще происходит. То есть каждый возраст, он чему-то обучает. То есть ребенок должен этому научиться. Должен справляться со своими эмоциями. Понимаете, природа так заложена, этот механизм обучение вот, заложено уже природой таким образом, чтобы ребенок имел возможность, научился контролировать свои эти эмоции. Поэтому ему постепенно, вот, какой-то период ими дается, то одно, то другое дается, наваливается на него. Это нужно просто потерпеть, это пройдет все. И жадность пройдет это. Если вы будете потихоньку, не надо сразу паниковать, там, вот мой ребенок жадный на такой, ничего никому не дает. Все жадничает кругом. Нет, это не страшно, это просто какой-то период. Надо просто его перетерпеть, все равно давать ему все, как бы внимания особо на это не обращать. Это пройдет в конце концов. И он станет опять нормальным. Будет тоже все со всеми делиться, так будет все хорошо. Некоторые дерутся, например, надо подраться. Вот он пытается там навязать свою волю, гнев у него возникает, он дерется, скандалит там. Ну, то же самое. Проходит этот период, потом начинает все успокаивается. Вы поймите, что там внутри ребенка постоянно идет перестройка гормональная. Он постоянно взрослеет, перестраивается. Потом в 14 лет такая гипер такая перестройка идет. Бабах такой, знаете, как ядерный взрыв. Все меняется в жизни. Все меняется. Поэтому чувства, ему тяжело свои чувства сдерживать как-то, ему тяжело контролировать себя. То есть определенные периоды. Вот нужно просто под контролем это делать. То есть родители под контролем делают, смотрят. Если, например, начинают драться, то так нельзя делать. Давай-ка мы с тобой там успокаивать, жалеть его в конце концов нужно. Хотя он дерется, его же можно и пожалеть. Ничего страшного. Потому что нужно понимать, что он страдает сам от этого. Потому что эмоции не дают ему покоя, его собственные. и того пожалеть, и этого пожалеть. Понимаете, это все потихоньку, да, все нормализуется у вас потихоньку. Понимаете, вот есть такое правило, которое очень важное. Воспитание главное – это любить своего ребенка и уделять ему время. Чем больше вы будете любить, тем лучше он человеком у вас вырастет. Вот это правило 100% работает всегда. Вот это называется любовь. Потому что нужно, вы от него относитесь к нему с пониманием. Вы понимаете, почему происходит тот период, другой период происходит, что-то такое, следующее. Может быть, вам не нравится, неприятное там что-то. Вот видите, этот период женщина звонила по поводу скелетов. Ну, вот они сейчас будут ему нравиться, скелеты. Если она будет правильно себя вести, она заметит, что через некоторое время ему как перестали нравиться скелеты, что-то другое понравилось ему. Понимаете, просто это просто этапы жизни, все. Вот, дети меняются быстрее гораздо, чем взрослые. Взрослые, они более, как бы, у них эти периоды больше, длиннее, удлиняются в течение жизни, удлиняются, потом в конце концов становятся такие огромные периоды уже. Ну, вот. А у детей они все быстро меняются, вкусы меняются, предпочтения меняются, какие-то проблемы меняются также. Все меняется. Ничего страшного, надо просто потерпеть, любите просто и все. Понимаете, и все будет нормально.
Спасибо, Дмитрий. Тема детей такая огромная, можно долго говорить и много чего узнавать и изучать. Спасибо вам за ответ на этот вопрос. Есть у нас еще вопрос от Ольги. Мы сегодня также его успеем рассмотреть. Подскажите, как нужно общаться с людьми-манипуляторами? Способ манипуляции – это обида. Конкретно обида свекрови, направленная на моего мужа и меня. Отношения не развиты ни у мамы с сыном, ни тем более у мамы со мной. Насколько мне видно, отношения с детства в их семье подобного рода. Не персональные, а кто-то гневом заставляет, кто-то обидой заставляет что-то делать. Как это изменить?
Ну, гнев и обида – это одно и то же. Никакой разницы нету. Просто обида – это по-женски проявленный гнев. Но на это не надо, стоит внимания обращать. Вы должны просто, вот у вас есть какой-то, если вы поступаете правильно, не нужно, вот у нас такое сердце мягкое у людей, оно не должно быть мягким сердце. Вот, то есть, как сказать, есть такой порог, называется мягкое сердце. Это означает, что вы готовы поступать неправильно, чтобы только другому хорошо было, кому-то, близкому человеку. Ради него готовы плохо поступать. Нет, есть определенные принципиальные вопросы, которые не нужно, в которых не нужно уступать. Например, если даже она обижается, ну пускай пообижается, пройдет у нее все. Вы просто занимаетесь своими делами дальше и все. Ну, обиделась она. Вы если считаете, что это правильно так сделать, ну ее проблема, что она обижается. Не надо на нее внимания обращать. Побежается, пройдет у нее все. Вы просто к ней хорошо относитесь дальше. Потому что у нас желание такое, тоже обидеться. И тоже такое, значит, она надутая ходит, и я сейчас тоже надуюсь. И будем вместе друг на друга дуться. А вы не дуетесь на нее. Она дуется, а вы не дуетесь. Знаете, вот есть такая, пример такой с веревкой, канатом. Люди берут такой канат и перетягивают. Кто кого перетянет? Одна сторона или другая? Вот они такие, две команды борются. Вот видите, если одна команда бросит канат, то другая команда не сможет тянуть его, понимаете? Но он как его тянуть, если он не закреплен ни к чему? Необходимо, чтобы другая сторона была, чтобы в другую сторону тянулся канат, понимаете, всегда. И если вы этот канат отпустите, то теща что будет тянуть, куда она будет тянуть этот канат свой? И не будет никакой проблемы у вас, видите? То есть надо просто, внимание, как с маленьким ребенком. Но ребенок будет обижаться, внимания не обращайте просто. И все равно любите его, там, делайте, заботитесь о нем и так далее. Все будет нормально, видите? Сразу же, этот гнев, он быстро проходит, он скоротечный весьма. Но пообижается немножко, что поделаешь теперь. Люди обижаются иногда. С этим ничего не поделаешь, к сожалению. Нужно внутри просто спокойствие вырабатывать свое. Вы должны сами понимать, что вы вот в себе надо вас это воспитывать, в себе стойкость эту воспитывать. Вы смотрите на человека, вот да, он в гневе, например, но у вас есть определенные задачи, которые вы должны выполнять. Вы поступаете правильно, вы поэтому не должны внимания на гнев обращать, не должны прогибаться этим гневом. Зачем это нужно, если вы правильно поступаете? Или когда человек находится в гневе, или в обиде находится. Это означает, что человек не в адеквате находится. Понимаете? Если он не в адеквате находится, значит, он не сможет правильное решение предложить вам. Проблемы. Значит, вам приходится это решение принимать. Оно более правильное. То есть вы тогда сможете и отношения сохранить, и улучшить эти отношения, и поступить правильно. Понимаете? То есть от вас много зависит. Поэтому вам нужно просто перетерпеть это все.
Хорошо, я, спасибо. Я
говорил, надеюсь, что понятно было.
Ну, если непонятно, то можно уточнить даже в следующем эфире. Мы можем продолжить эту тему. И продолжим мы также, я думаю, теми вопросами, которые остались сегодня незачитанными. Наше время истекло. Но если у нас, конечно, не будет совсем уж лавины вопросов в начале следующего эфира, то мы начнем с тех вопросов, которые сегодня остались неразобранными. Так что включайте Ведорадио через неделю. А еще лучше каждый день включайте, не только во время прямых эфиров. Слушайте, познавайте и применяйте это в своей жизни. Пусть вам всем сопутствует удача в этих, может быть, сложных вопросах. Ну, спасибо Дмитрию, конечно, за сегодняшний эфир.
Я тоже благодарю всех за сегодняшний эфир. Желаю всем удачи, хорошего настроения, весны.
Спасибо вам того же. До свидания.
До свидания.